11. Современное положение вопроса о комиссии Писистрата и гомеровской реформе Солона. После изучения вопроса о том, что такое Гомер как имманентный автор Илиады и Одиссеи, сам собой возникает вопрос о месте, о времени и обстоятельствах появления первого рукописного текста этих поэм. К сожалению, научный гиперкритицизм XIX и XX веков сделал все, чтобы разрушить твердое античное мнение о комиссии Писистрата, хотя против нее совершенно невозможно привести каких-нибудь филологических и исторических доводов. Достаточно познакомиться со сводкой всех этих материалов и мнений из Валентона в журнале «Мнемозина», чтобы убедиться, насколько трудно в этой области сказать что-нибудь новое. А. Факт комиссии Писистрата, если и не признавался всей античностью, как-то думал Вольф, был все же одной из очень твердых и непоколебимых античных традиций. Первое. Многие браковали свидетельства об этой комиссии у Цицерона, на том основании, что Цицерон вообще был плохо знаком с греческими источниками. Но даже если это и так, то уже во всяком случае огромным их знатоком был византийский ученый Цец, а он тоже говорит о комиссии Писистрата и даже приводит имена ее четырех членов. Можно бронить Элиана за некритичность и сумбурность его сообщений, но едва ли был чистым выдумщиком в этом вопросе Геродот, сообщающий об Анакмокрите как редакторе и издателе при Писистрате. Неизвестно также, почему нужно нам сомневаться в сообщениях Павсания, Либания в панегирике Юлиану, Евстафия, Свиды и других. Это, во всяком случае, очень твердая античная традиция. Второе. Одним из наиболее серьезных аргументов против комиссии Писистрата является то, что выдвинул Лерс в 1862 году и чему в дальнейшем придавалось большое значение многими исследователями — Веламовец, Людвиг. Именно что об этой комиссии Писистрата ничего не знают самые знаменитые античные исследователи Гомера — александрийцы Зенодот, Аристофан и сам Аристарх. Этот аргумент, однако, содержит в себе все признаки гиперкритицизма. Во-первых, из молчания александрийцев совершенно нелогично делать вывод об их незнании. Во-вторых, сам же Веламовец, резко критикующий комиссию Писистрата, приводит две схолии, на основании которых можно косвенно заключить, что Аристарх об этой редакции Писистрата знал. Это мнение, правда, оспаривается другими, но совершенно ясно, что вопрос о существовании комиссии Писистрата вовсе не зависит от вопроса о том, знали ли о ней что-нибудь александрийские ученые или нет, и еще менее зависит от того, можно ли найти у них об этом какие-нибудь упоминания. В-третьих, молчание александрийцев по этому вопросу может быть объясняемо многими другими причинами, кроме их прямого незнания. Так, например, Аристарх уже по одному тому мог не говорить о редакции Писистрата, что он считал Гомера афинянином по рождению. Ричель так и считал, что александрийцы не упоминали о Писистрате исключительно ввиду общеизвестности его гомеровского редактирования. Лерс, конечно, против этого возражал, но сторонников этого взгляда всегда было немало, среди них, например, Бетте. Многие, Аллен, Веламовец, связывают рассматриваемую античную традицию о редакции Писистрата с пергамской грамматической школой. И Флях считал, что александрийцы замалчивали Писистрата из-за своей вражды к пергамской школе, которая была их конкурентом по редактированию Гомера. В-четвертых, исследователи, отвергающие античную традицию о Писистрате, должны были бы привести какие-нибудь указания античных источников на другие обстоятельства появления рукописного текста Гомера. Если у них вызывает удивление молчание александрийских ученых о редакции Песистрата, то нас еще в большей мере удивило бы то, что ни один из многочисленных античных грамматиков, комментаторов и критиков за всю тысячелетнюю античность не интересовался вопросом о подлинном происхождении первого гомеровского текста, если бы указанная античная традиция казалась им неподлинной или, по крайней мере, если бы она не имела всеобщего распространения. Но во всем необозримом античном материале нет никакой возможности найти каких-либо малейших указаний на каких-нибудь других, кроме Песистрата, редакторов или издателей первого текста Гомера. Третье. Другим основным аргументом против песистратовской редакции было выдвигаемое против Вольфа указание на наличие у греков письменности задолго до Песистрата. Виламовицу, через 80 лет после Вольфа, конечно, нетрудно было доказать существование у греков письменности задолго до VII века. Греки, оказывается, усвоили себе финикийское письмо еще в X веке до нашей эры. Однако совершенно нелепо делать отсюда выводы о недостоверности всей указанной античной традиции о Песистрате. Во-первых, из того, что была письменность до Песистрата, нисколько не вытекает, что до Песистрата она была употреблена для поэм Гомера. Иначе какой-нибудь исследователь будущих столетий, прочитавший где-нибудь о первой записи русских былин в XIX веке, имел бы полное право отвергать эту запись в XIX веке на том основании, что письменность и книгопечатание были в России за несколько веков до этого времени. Во-вторых, устная эпическая традиция, никак не фиксируемая письменно, представляет собой вполне естественное и социально обусловленное явление. Она и без всякой письменности есть нечто весьма прочное, твердое и устойчивое в течение многих веков. И народная память, то есть память народных певцов, сказителей, рассказчиков, такова, что она не только не нуждается ни в какой записи, но в те времена она гораздо прочнее и надежнее всех тогдашних способов письменности. В-третьих, такая важная вещь, как первая запись всенародных поэтических памятников, никогда не происходит случайно, и менее всего по причине только одного наличия письменности. Письменность существует у народа много веков, а запись эпоса возникает почему-то только в определенное время. Когда мы говорим о возникновении первой записи законов, то и в Греции, и в Риме мы разыскиваем для этого достаточные социальные основания и не просто указываем на самый факт письменности у этих народов. Вспомним ту длительную социальную борьбу в Риме, которая в конце концов заставила патрициев дать писанные законы. В качестве причин для первой записи гомеровского текста именно в начале VI века можно указать окончательно совершившееся к этому времени падение общинно-родовых отношений, которое теперь потребовало механической фиксации того, что раньше было крепчайшим образом зафиксировано в общинно-родовой памяти и певцов, и простых людей, стремление восходящих Афин взять в свои руки монополию над вековой эпической традицией, которая к тому же как раз в Аттике и нашла свое последнее завершение, и изъять ее у странствующих рапсодов, которые с течением времени оказались весьма шаткой и ненадежной средой для эпических традиций. Наконец, резкая противоположность общенародного эпоса и узко-индивидуальной лирики, заставившая уже первых представителей элегии и ямба прибегать к письменной записи своих произведений и ожидавшая для грандиозных эпических записей более или менее твердого, сильного, уверенного в себе и культурно восходящего государства. Едва ли все эти причины могли вызвать соответствующие действия раньше VI века, и где-нибудь в упадочном ионийском или отсталом дорийском мире, а не в Афинах. Четвертое. В оправдание указанной традиции о Песистрате нужно, однако, избегать всякого формализма и буквальности. Так, хотя и нет на то никаких твердых данных, но можно согласиться с гипотезой Виламовица, что указанная традиция образовалась постепенно из такого примерно зерна, как приведенное выше сообщение Геродота о литературной деятельности Ономакрита при Писистрате. Можно согласиться также и с тем, что легенду о Писистрате особенно раздули мегарские историки Герей и Деевхит, объяснявшие все афинские места как писистратовскую интерполяцию из-за вражды к Писистрату после покорения Саламина, считая даже, что вначале это было просто политическим памфлетом. Только в дальнейшем это было превращено Асклепиадом Мирлейским в историко-литературную теорию. Однако поражение мегарин у Саламина произошло не при Писистрате, но при Салоне, и автором этой гипотезы приходится вводить еще новую выдумку, будто-де было неудобно порочить всеми уважаемое имя Салона, и потому-де это разоблачение и было направлено по адресу Писистрата. Можно пойти и на то, что гомеровские поэмы записывались и раньше Писистрата. Так псевдо-геродотова биография Гомера утверждает, что Гомер сам записывал свои произведения. А довольно устойчивая традиция, начиная с Эфора, Гераклит Понтийский, Плутарх, Элиан и Дион Хрисостом, говорят о собирании и привозе гомеровских поэм на континент Ликургом. Можно, наконец, по-разному трактовать самый метод редактирования Гомера при Писистрате. Можно сделать и многие другие уступки врагам традиции о Писистрате. Однако есть одно обстоятельство, от которого никак нельзя отказаться и которое приходится утверждать даже вопреки мировым авторитетам филологии. А именно еще Лахман говорил о едином аттическом издании Гомера, которое цитируется всей античностью, несмотря на наличие целого ряда неоттических изданий — Массилийское, Хиосское, Синопское и другие. К этому мнению примкнул и Виламовец, частично в противоречии с самим собою, и это мнение энергично защищал Кауэр на основании самого тщательного изучения истории критики текста Гомера в античности, а равно и на основании анализа гомеровских рукописей. Этот факт единого аттического экземпляра Гомера VI века, с которого списывались все рукописи Гомера, известные последующим временам у греков, является для нас самым важным и самым непреложным во всей этой проблеме. И в сравнении с этим фактом меркнет необходимость буквального признания и самого Писистрата, и его комиссии, и редакции. Поэтому вопрос о Писистрате гораздо сложнее, чем это думает Шмидт, объявляющий в своей «Истории греческой литературы», что в настоящее время нет ни одного серьезного ученого, который бы не считал комиссию Писистрата легендой. Тут дело не в самом Писистрате, хотя и сама комиссия Писистрата отнюдь не легенда для таких столпов гомероведения, как Кауэр, Бете, Дреруб, куда надо отнести также и Берара, Роте, Герцога и многих других. Б. Значение редакционной деятельности Писистратовой комиссии тоже часто подвергалось разного рода сомнениям и кривотолкам, хотя и без особых оснований. Первое. Одни полагали, что здесь мы имеем дело только с механическим собиранием и механической записью произведений Гомера, другие, что писистратовские редакторы не только записали Гомера, но и внесли в его произведение единство и определенный план, третьи, что здесь, кроме того, еще имело место широкое интерполирование. Второе. Данных для точного суждения по всем этим вопросам, можно сказать, почти совсем не имеется. Если же вникнуть в те немногие выражения, употребленные в указанных выше источниках по редакции Писистрата, и не фантазировать, то единственное, о чем можно здесь с уверенностью говорить, это приведение в процессе записи во внешнее единство произведений Гомера, распевавшихся до того времени каждая порознь. выражение «разделенное» у Элиана, «рассеянное» у Повсания, «рассыпанное» у Цеца в комментариях к Плавту, «спутанное» у Цицерона, нисколько не говорят о такой спутанности материала, которая могла бы заставить писистратовских редакторов располагать его по специально сочиненному ими плану. Здесь имеется в виду то, что у Гомера отдельно существовали битва у кораблей, Долония и так далее, как об этом говорит Элиан. Всякий иной смысл указанных выражений может быть только гипотезой. Третье. На этом основании Ричель довольно удачно предполагал, что приведение в порядок произведений Гомера при Писистрате имело своей целью только восстановление того их естественного состояния, которое было нарушено рапсодами, но не измышление этого порядка заново. Четвертое. Что же касается интерполяций, то даже если их признать, это будет очень мало говорить в пользу радикализма редакционных методов при Писистрате. Наоборот, самый факт интерполяции уже предполагает наличие у Писистрата какого-то единого текста Гомера. А по своему количеству эти интерполяции вовсе не таковы, чтобы придать поэмам Гомера совершенно неузнаваемый вид. Кроме того, если иметь в виду такие большие интерполяции, как вся Долония целиком, то это, конечно, не есть просто интерполяция. Да и приведенный выше источник, который говорит об интерполировании Долонии, считает ее произведением опять-таки все того же Гомера. Таким образом, писистратовские интерполяции, даже если они были, говорят не столько против дописистратовского единства гомеровских поэм, сколько говорят в его защиту. Пятое. Другое дело, указанное выше аттическое завершение гомеровского эпоса. Оно, как мы видели, есть бесспорный факт. Но этот факт настолько органический, настолько народный и племенной, что он едва ли регулировался какими-нибудь комиссиями. Вернее всего, что комиссия Писистрата механически записывала в виде единого свода то, что, имея внутри себя и художественное единство, и единство мировоззрения, ввиду беспорядочной деятельности давно уже начавших самочинствовать рапсодов, распадалось на отдельные произведения, которым грозила опасность окончательно оторваться одному от другого и потерять заложенное в них единство и цельность. В. Упорядочение рецитации Гомера при Солоне, тоже нашедшее у многих исследователей квалификацию в качестве легенды, очень хорошо согласуется с известиями о комиссии Писистрата, тем более что в одном источнике эта реформа связывается не с Солоном, а с Гипархом, сыном Писистрата. Очень важно подчеркнуть внутреннее единство обоих мероприятий, упорядоченной записи цельного Гомера и рецитирование его на панафинеях. Традиция о Солоне или Гипархе внутренне подкрепляет здесь традицию о Писистрате. Традиция же о Солоне, особенно если не гнаться за формальным и буквальным использованием ее источников, такова, что даже те, кто в ней сомневается, косвенно все же не могут с нею не согласиться, поскольку упорядоченная гомеровская рецитация на панафинеях переживалась всеми греками как нечто весьма старинное. Противники признания солоновского закона могут быть правы только в том отношении, что Гомер в беспорядочной форме, а может быть и упорядоченной, но официально еще не узаконенной форме, рецитировался на панафинеях значительно раньше Солона. Признать это, конечно, можно, хотя прямых данных для этого не имеется. После вопроса о записи поэм Гомера перейдем к вопросу о состоянии текста Гомера в древности.